Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Ну что же, как всегда, по средам у нас проект Антона Долина «100 фильмов, которые невозможно не посмотреть». Антон Долин в студии. Добрый день, Антон. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И с удовольствием представляю коллегу Антона, кинокритика Зару Абдулаеву.
Да, Зара...
Здравствуйте.
Здрасте.
Привет. Я думаю, что те, кто услышали, что у нас Зара Абдулаева в гостях, они уже... возможно, догадались, о чем и о ком именно мы будем говорить.
Тем более, что я сказал заранее, в самом начале, что мы обсуждаем фильм Киры Муратова «Астенический синдром». Конечно.
Ах ты гад. Антон, ну, у нас большой репертуар, мы можем перейти на другие.
Нет, не сегодня.
Кира Муратова и с удовольствием.
Не только.
На самом деле...
Только к микрофону, пожалуйста, все-таки.
Да, на самом деле, я хотел, чтобы мы в каждой следующей передаче обсуждали фильм вообще с другого десятилетия, с другой страны и так далее. И сейчас так странно получилось у нас, что в прошлой передачи мы говорили про фильм Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо» 88 года, а сейчас у нас фильм «Астенический синдром» Киры Муратовой 89 года. Но мне кажется, это правильно их вот так вот поставить рядом друг с другом, но относительно рядом, потому что при том, что эти фильмы появились примерно в одну эпоху, более различных, да, полярных по всем вообще возможным показателям картин придумать невозможно. Ну, я хочу начать, в общем...
Интересно, Антон, я тебя перебью. А Кира Муратова знает, интересно, про Миядзаки?
Ужасно интересно. Вообще, про кого она знает?
Линч обожает. А уже про Миядзаки, наверное, у нее еще все впереди.
Тогда обращаемся к Кире Муратовой. Телефон прямого эфира 225-33-77.
Она живет в другой стране, чтобы вы знали.
Или смс, как форум на сайте www.radiomayak.ru. Доступен в любой точке мира, пожалуйста.
Нас слушают, между прочим, на Украине.
На Украине слушают, да.
Что есть шансы. В общем, я коротко скажу, что я позвал Зару не только потому, что с ней дружу, и она замечательный критик, но потому что последняя по времени большая фундаментальная работа Зары Абдулаеву, которая у нас сегодня здесь в студии, это очень большая, серьезная монография, первая в России, посвященная творчеству Киры Муратовой. Несмотря на то, что Кира Георгиевна жива, здорова и вовсю работает, уж она точно принадлежит к числу классиков. Так называемых, да, живых классиков, людей, конечно, которые уже можно каталогизировать, описывать в книгах, изучать, я бы сказал, вполне академическим, как и не академическим образом. А теперь я хочу с традиционным вопросом...
Подожди, как...
а
можно я скажу, давай, что когда ты говоришь про большую, серьезную...
Вы думаете, что она
очень
скучная, это
очень
неправда.
Важную монографию, так вот это читается.
Да,
причем, нет, это стереотип.
Да, это читается и хорошо, я должен сказать.
Книжка очень хорошая. Мы думаем, что еще к этой книжке вернемся.
Мы интригуем сейчас, слушатели. Мы вернемся к этой книжке еще.
Хочу начать разговор вот с традиционного вопроса, который я Заре задам. Правильно ли с ее точки зрения включить Киру Муратову именно этот ее фильм в сотню лучших фильмов? И если мы берем за допущение, что правильно, то почему именно эта картина может и должна оказаться в этом списке? Зара, я спрашиваю твоего мнения, а потом с удовольствием скажу свое тоже.
Да, ты абсолютно прав. Конечно, если выбирать один фильм Киры Муратовой, то, безусловно, «Астенический синдром». По одной причине, а там их миллиард. Эта причина вот какая. Это совершенно исторический фильм в разных смыслах этого слова. По своему содержанию и мировоззренчески, как слепок, образ эпохи уходящей, это 89-й год, как ты уже сказал, и наступающий. То есть все фобии, все...
То есть, извини, что перебиваю, эпоха, которую в принципе... Думаю, что все наши слушатели так или иначе застали и
застали,
помнят.
Но эта эпоха не нашла отражения в кинематографе.
Не нашла.
Ни в мировом, ни в русском, тем более. Вот. А с одной стороны, значит, это вот такая историческая картина и такая, ну, радикальная в этом смысле. Кроме того, по режиссуре это одна из самых мощных, несмотря на то, что мы с тобой очень любим Киру Муратову, надеюсь, некоторые из наших слушателей тоже.
И присутствующих в студии
тоже. Тоже, да. Чтобы не отнимать время на количестве в разговоре, она еще радикальная по режиссуре, потому что она очень сложно построена, а ее не каждый из зрителей выдерживает, но кто выдерживает, выходит ошеломленным. И это слово я произношу в самом прямом смысле этого слова. Поэтому вообще исторических фильмов в западном кино не так много, в русском тем более. Я, Антон, кроме оттепельных картин, кроме, естественно, Эйзенштейна и вообще русского авангарда, и кроме оттепельных картин Хуциева, и кроме Киры Муратова, кроме фильмов Киры Муратовой, наверное, не было таких картин, которые бы закрывали бы и открывали новую эпоху, которые бы прозревали ее, запечатлевали и фиксировали. Как ты думаешь?
Я скажу больше. Я думаю, что у Киры Муратовой такой фильм ровно один. Хотя я уже видел в рабочем, правда, версии и читал сценарий ее новый фильм «Мелодия для шарманки». Я думаю, что
он может
претендовать на что-то подобное, но мы сейчас не будем
опережать события.
Но фильм «Сценический синдром», безусловно, именно такой фильм. Я могу сказать, что в моей жизни это был первый фильм Киры Муратовой, который я посмотрел. В 89-м году, когда он вышел на экраны, мне было, соответственно, сколько там, 13 лет.
Некоторые слушатели захотят с собой познакомиться.
Да, я пошел в кино, не знаю, что это такое абсолютно. И, честно говоря, мне абсолютно снесло крышу. Потому что, может быть, было 14, может, было 90.
И в тот момент он решил стать кинокритиком.
Нет, конечно нет, но это было нечто совершенно невероятное. И действительно, при всей невероятности, абсолютно точно отражающее все, что происходит вокруг, за стенами этого кинотеатра. Как сейчас, помню, был кинотеатр «Москва», ныне закрытый дом Ханжонкова. И с тех пор я уверился в том мнении, в котором я, собственно, уверен до сих пор, что Кира Муратова, которую многие считают, вот сегодня у нас 200-летие Гоголя, считают такой наследницей Гоголя в отношении гротеска, фантастики. На самом деле она, конечно, реалист, показывающая абсолютно точно все те вещи, которые происходят, во всяком случае, в нашей стране точно, и за ее пределами часто тоже.
Но, Антош, дело в том, что не каждый, так сказать, зритель, читатель и просто живущий на свете человек захочет посмотреть на себя в зеркале. Мы не будем цитировать Гоголя по этому случаю, но я должна вспомнить действительно чистую правду. Я сейчас вам расскажу. Как-то очень много лет назад почему-то я оказалась в киноцентре, и почему-то мне надо было посмотреть видеотеки. Это было чуть ли не в начале 90-х годов, а какие-то кадры сценического синдрома. Я посмотрела, потом остановила кассету. И вышла, тогда еще был жив киноцентр, и была масса знакомцев там. Хотела я прогуляться. И вдруг, открыв дверь в комнату, где сидели так называемые интеллигентные люди, я услышала абсолютно ту же склочную, скандальную сцену, которую только сейчас я поставила на стоп. Это была сцена за рыбой. Помнишь?
Да-да-да, очередь за рыбой.
Ты знаешь, это покажется каким-то специальным трюком, который мы подготовили сейчас за дверью. Но это была правда. Я тогда обалдела, думаю, боже мой. Вот действительно, русский реализм от Гоголя и дальше, куда хочешь, на Кире Георгиевне, хотя ее называют и барочным автором, и избыточным автором, и невыносимым автором.
Постмодернистским.
И постмодернистским, само собой. Кто теперь не постмодернист, покажите мне этого человека.
Таких нет.
Вот. Но, ты знаешь, это было совершенно не менее ошеломительно, чем ее фильмы. Вот это такой случай из практики, выражаясь Антону
Павловичу. Поразила сцена тогда я впервые видел, честно говоря, слышал, точнее говоря, мат на экране, несмотря на то, что был перестроечный.
А ты знаешь, вообще мат существует, мальчик из интеллигентности?
Я все это прекрасно знал.
Раз из интеллигентной знал.
Да, ну, конечно, я был в курсе, но вот эта вот сцена бесконечной матерщины, которая... Матерщина рядом с невероятным сюсюканьем, которая произносится там в сцене в метро, в фильме «Сценический синдром», меня, честно говоря, просто поразило в самое сердце тем, как это было, с одной стороны, точно, с другой стороны, невыносимо смешно и при этом трогательно. И все эти качества, они, конечно, соединены в этом фильме, не только в этой сцене, но и во всех его ключевых эпизодах.
Ну, сейчас я перестану смеяться и скажу все-таки про эту важную сцену без всякого такого эпатажа, присущего радиоэфиру прямому, да, кажется? А значит, безусловно. Вот ты понимаешь, что, Антон, эта дама в метро, в шляпке и в очках, интеллигентка, которая матерится в финале. Кира Георгиевна говорила, что это же 89-й год, и все ходили на митинги, что это ее такой вклад в публицистику, ее ответ на все события. Но вот этот мат, сюсюканье там идет параллельно, действительно, какая-то сцена, но вот этот бесконечный, заглушаемый стуком вагонных колес мат, это... совершенно преуменьшенный ответ на все, что мы видели в этом фильме и на все, что мы ощущали в этой жизни. Это был первый мат на советском русском экране.
Первый, да, все-таки?
Первый. И не давали разрешительного ведь удостоверения. И из-за этого фильм, который должен был поехать на международный фестиваль, мы не будем тоже опережать события, потому что мы должны задать нашим радиослушателям какой-то вопрос. Так вот, его вывозили через литовскую границу, именно потому что не было разрешительного удостоверения. Но эти вещи, Кира Георгиевна очень пострадала, и единственный из русских режиссеров, пострадавший, никогда не делал себя жертву, заметим. И это очень характеризует этого человека, который обладает не только большим талантом, большим юмором, но и каким-то невероятным достоинством для режиссеров этой страны. Можно так говорить,
да,
в этом эфире?
Да.
Так,
особенно вот, имея в виду Украину.
А, ну, она вообще перемещенное лицо, она все время перемещалась, но осела там. Но этот мат был таким не только... Сейчас, вот, понимаешь, когда вот так называемая новая драма, и когда все обсуждают, можно ли ругаться матом, тогда, когда это было в единственном финале, и еще никем не растиражировано в так называемом радикальном искусстве, это было, конечно, очень важным ответом. Вот мне кажется, что помимо эстетического, помимо гротескового, помимо всего-всего прочего, это еще был такой жест... Это вообще такой, знаешь, этот мат, это вообще такой черный квадрат Малевича. Она ее припечатала, и после этого уже началась другая эпоха.
А вот скажите, пожалуйста, уважаемые кинокритики, для человека, который нас сейчас слушает, для меня, например,
да,
вас сейчас слушает, и, может быть, даже никогда не видел сам фильм Киры Муратовой «Сценический синдром», и вдруг так получилось, что ничего другого тоже не видел, и думает себе... Вот если верить специалистам, то главное достоинство этого фильма и, может быть, творчество Киры Муратовой вообще, что в финал одного из своих фильмов она поместила даму в шляпке, которая отчаянно матерится. Этим ли кинорежиссер Кира Муратова вошла в историю мирового кинематографа, и именно поэтому ли она стала достойна того, чтобы Антон Долин включил ее в список 100 фильмов, которые невозможно не посмотреть?
Во-первых, и этим в том числе.
Антош нас передернули.
То есть это как математики. Есть условия достаточные и условия необходимые. Вот это достаточное условие, чтобы войти в историю мирового кинематографа.
В случае с Кирой Муратовой, конечно, да, потому что надо всегда знать и уметь, и только гениальным людям это присуще, что, когда, где, в какой форме сказать. Иногда какие-то вещи, которые в другом контексте вообще не будут замечены. Например, в подворотне, когда кто-нибудь будет материться. Или по-настоящему в метро. Да. Нет, тут будет замечено. Вот. На экране в 89-м году вдруг выглядит просто откровением. Я всегда считал и до сих пор считаю, и большая часть фильмов в этой сотне отвечает этому правилу, что настоящее кино, большое кино, это то кино, которое как бы ударяет кинозрителя неким обухом по голове. Иногда мягко ударяет, иногда сильно ударяет, иногда так ударяет, что этого не замечает, а замечает там, например, через неделю, когда начинает в себя приходить. Вот фильмы Киры Муратовой все так или иначе ударяют этим самым обухом, все по-разному, но столь сильного удара, как от сценического синдрома, я не испытывал от ее фильмов никогда. Потом
еще и гулкое эхо от этого удара.
Да, эхо, да, оно до сих пор,
мне кажется. Ударяет сразу, и потом еще вот это вот...
Я хочу немножко рассказать про то...
Дело же не только... Я тебя перебила, но ты меня позвал, ты же дай гостю сказать. А потом я выйду. Значит, я вот что тебе... Я думаю, мы действительно так как-то бойко и бодро говорим про этот мат, и вы совершенно правы. Как будто бы нечем больше сказать. Хотя это важно, но мы начали с конца, не доверяя и решив своим драйвом, своим темпераментом неуместным взять нашего слушателя, значит, как-то сразу, не дав ему какого-то роздыха. Но дело в том, что действительно, ведь люди какие-то, может, и не видали сценический синдром, или его позабыли. Ведь все, что происходит в этом фильме, это такой, знаете, тотальный терроризм, а слово тогда еще не было модным, и никто еще, не только братья Преснякова пьесу такую не написали, но ни в каких новостях и в подворотнях слово терроризм не употреблялся. Так вот, в школе, в больнице, на улице, дома, в очереди, на школьном педсовете, на живодерне. Я просто топографию этого фильма перечисляю. Идет такое страшное агрессивное состояние по отношению одного человека к другому, по отношению людей к животным, по отношению учителей к ученикам, по отношению врачей к пациентам, что один из героев, самозащищаясь, впадает в летаргию, и на все это прореагировать иначе, как матом, невозможно. Мат – это не только желтая кофта Маяковского, понимаете? А мат – это потому что иначе на это прореагировать нельзя. И это жест художественный. Вот да. И все.
И когда вы говорили про то, что Кира Муратова отметила эпоху уходящую, да, и предвидела эпоху наступившую, да, то у меня такое ощущение, что мат как язык, в том числе язык, единственно отражающий, может быть, отношения, столь общеупотребимый в самых разных, ну, да, в том числе, да, в интеллигентской, среди политиков, ну, да, чего-то там, депутатов, президентов, ну, наших, он стал именно тогда, когда иного ответа действительно невозможно, да, было, да, себе, да, представить.
Если быть более-менее честным.
Да, да, если быть честным, конечно.
Я хочу сказать об еще одной вещи, которая, с моей точки зрения, вот как совершенно справедливо сказала Зара, закрыла одну эпоху, открыла другую именно этим фильмом. Если вы помните, или если не помните, сейчас об этом расскажу. Фильм начинается как очень такое протяжное, невероятно красиво сделанное арт-кино, очень щемящее, пронзительное кино, кстати, черно-белое, довольно эстетски сделанное, рассказывающее о женщине, которая потеряла своего мужа, своего мужчину. Он умирает, и ей очень-очень плохо. И вот фильм показывает, как ей плохо. Потом проходит минут, не знаю, 20-30, и фильм вдруг кончается. Идут титры финальные. И человек, который в зале уже нацелился на то, что он посмотрел, да, на сколько фильм длится, две серии, там, 2.5 часа, думает, господи, а почему он кончается, что происходит? Неожиданно это черно-белое заканчивается, и мы видим на экране зал, где зажигается свет, зал цветной. Там сидит совершенно неполный зал людей, и на сцену выходит человек и говорит, вот мы посмотрели кинокартину, сейчас мы будем обсуждать с актрисой, исполнившей главную роль, пожалуйста, останьтесь на обсуждение, но зал его, естественно, не слушают. Все люди там встают и толпой начинают выходить к выходу, при этом громко говоря, ну совсем с ума сошли, какой ужас показывают. Я после работы устал, я хочу веселое посмотреть, а мне грустное показывают. На самом деле, этим Кира Муратова установила главное правило настоящего современного кинематографа 90-х и нулевых годов, а именно его интерактивность. Кинематограф, который говорит со зрителем или переживает трагичность, невозможность этого диалога со зрителем, которого мы тут вдруг
как жалко, что нет
видим на экране.
Да, многие так говорили, но не сумели, поскольку Бенюэль умер, отвечал на такие реплики, отвечала, Бенюэль умер, Тарантино далеко, а Хичкок тоже.
Тарантино тогда еще пешком под стол практически.
Нет, а мы сейчас, у нас свой был сюжет.
Да.
Нет, я хотела еще, я тебя не перебила?
Нет, все нормально.
Нет, я просто реплику, Жакир Георгиевна была бы не Муратова, если бы она не вложила бы реплику распорядителю премьеры, вот этому киноклубнику, который вышел на эстраду, замшелого кинотеатра, и произнес бы такие бы слова. Это кино Муратовой, Сокурова, Германа. Неужели вы не хотите обсудить серьезное кино? Понимаете? Контрагент, никогда бы на это не...
А вот и на этом, это фильм Мурат. Неужели вы не хотите обсудить это кино? На этом мы сейчас прервемся. Я сообщу смс-портал 5533, телефон прямого эфира 225-33-77, и посмотрим на реакцию. После новостей вернемся.
Радио Маяк. Жизнь продолжается. Великая сотня 20 века.
Итак, если вы хотите обсудить фильмы Киры Муратовой, Германа, Сокурова, то присоединяйтесь. Сегодня мы говорим про фильм Киры Муратовой «Астенический синдром», но, может быть, шире вообще о Кире Георгиевне Муратовой. Наш смс-портал 5533, после слова «Маяк», все, что вы хотите нам спросить. Вот, или 225-3377, телефон прямого эфира, или...
225-3377 телефон, вот. Телефон нашей студии, да, подмосковье 495.
www.radiomaik.ru хотел я услышать.
Да?
Форум, я вспомнил.
Форум, название.
Форум.
Верина Веримановна.
Да. Вот. На самом деле, конечно, сейчас это форум скорее нашей замечательной гости, совершенно потрясшей меня, Зары Абдуллаевой и Антона Долина.
Я хочу сказать, что ведь в тот момент, на котором мы остановились, когда из зала выходят все люди, совершенно не желающие обсудить сложный кинематограф Германа Муратовой и Сокурова, то в зале в конечном счете остается один-единственный человек. И, наверное, даже если вы не видели фильма «Астенический синдром», вы догадаетесь, почему он там остается. Он просто спит. И это с этого момента главный герой этого фильма. И, конечно, то, что он спит, ведь это не случайно, правильно?
Ну да, это правильно. А он заснул не потому, что он заснул, потому что он устал, потом он будет часто засыпать, падать в метро. В конце концов, он уедет, заснувший в вагоне метро.
Как я его понимаю?
Да, каждый поймет его. Ну, ты знаешь, вот мы что-то, мы как будто про Гайдая говорим сегодня. У нас были такие бодрые, что мне даже как-то что-то в этом есть что-то да, ненормальное. Возможно, это у нас тоже невроз. Но я вот шла сюда и подумала, а ты знаешь, почему он заснул-то еще? Потому что первая часть фильма черно-белая, как ты уже сказал, вторая часть цветная, они совершенно как бы не связаны. Сюжет первой части, сюжет второй. Единственный человек на переходе, заснувший герой Сергея Попова, которого очень любит Муратова, он и соавтор сценария «Сценического синдрома», и много раз снимался в ее фильмах совершенно гениально. Но он заснул вот еще почему. Потому что та истерия героини, которую сыграла Ольга Антонова в первой части, которая ведет себя не только неполиткорректно после смерти своего мужа, а ведет себя...
Просто неприлично.
Ну, неприлично. А если понимать под приличием, непременное условие держать во всех ситуациях спину. А Кира Георгиевна такими предрассудками не озабочена. И если муж умирает молодым, как у героини этого фильма, то она позволяет своей героине вести себя совершенно так, как она чувствует себя в этот момент. Ну, ввиду того, что зрителям всяким того кинотеатра и нынешним неохота на себе испытывать такой высокий градус переживания, то вот этот высокий градус переживания вызывает обратную реакцию у человека, который не собирается так же переживать столь же интенсивно. И он засыпает. То есть ровно обратная реакция. Это очень тонкий момент, который тоже Кира Георгиевна предвидела восприятие не только серьезного кино, а всякого интенсивного проживания, события, жеста, поведения не только на экране, но и в жизни.
Кстати, вот наш коллега, замечательный Леша Медведев, тоже кинокритик, который бывал уже в этой студии, в этом проекте, как-то со мной поделился хорошим замечанием, точным, во время Каннского фестиваля. Говорит, вот мы можем же, в принципе, час, полтора, два спокойно разговаривать друг с другом, или просто сидеть о чем-то своем думать, и нам хорошо. Но стоит нам попасть в кино, на какой-нибудь фильм, который нам не очень нравится, как нам становится просто невыносимо. Мы начинаем засыпать, хотя совершенно нам спать вроде бы не хотелось. Почему? И это вот такая защитная реакция механизма, в том организм, естественно,
прости. Механизм в данном случае есть механизм, точно.
Вот, такая защитная реакция, которая очень здорово и иронично, и в то же время тоже трогательно запечатлена в астеническом...
И драматично, запечатлена
в фильме «Астенический синдром». Я хочу сказать, поскольку времени у нас не очень много, об еще одной крайне важной сцене астенического синдрома, которая тоже открыла двери, ворота в новую эпоху кино, в эпоху кино игрового, которое смешано с документальным, а именно совершенно документальные по форме и по сути, кадры, которые вроде бы не участвуют никак в сюжете, кадры живодерни с собаками, видимо, обреченными на смерть.
Это, видимо.
Да, точно обреченными.
Если живодерни, да.
Да.
Вот. Да, ну, это важное, конечно, такое, это лакримоза, такой, знаешь, часть реквиема. Идет, между прочим, этот эпизод под музыкальный, на фонограмме, музыкальный момент Шуберта, за взятку у входа тетеньки, которые видели, как этих собак, ну, в том числе и других собак, отлавливали близ школы, на взятку, чтобы попрощаться с собачками. Вот, они все в Порше, с бельмом на глазах и так далее, и так далее. Это долгий довольно эпизод, ну, в пространстве долгого фильма.
Долгий, жуткий, мучительный.
Да, жуткий, долгий, мучительный. Но мало ли таких эпизодов в истории мирового кино? Дело же не в этом. После этого документального, как ты правильно заметил, какой же он может быть, значит, эпизоды, следует титр. На это не любят смотреть, об этом не любят думать. Это не имеет никакого отношения к разговорам о добре и зле. Вот в этом вся Кира Георгиевна. А начинается картина, тоже с важнейшего эпизода. Три старухи говорят в нестройном трио. Они говорят, так сказать, перебивая друг друга. Когда я была, по-моему, сейчас я от первого лица, чтобы воспроизвести это на самом деле страшный текст. В детстве и в юности я думала, что если прочитать Льва Николаевича Толстого, что все люди станут умными и добрыми. Потом идет кино, одно, второе, первое, четвертое, а потом утиль-цех, то есть, иначе говоря, живодерня, и потом такой беззвучный титр. Ну, значит, что можно сказать? Можно сказать много, скажу немного. Кира Георгиевна принадлежит к режиссерам не только невероятного дарования, невероятного воображения, невероятного юмора, невероятного свирепого, я бы сказала, ума, но человек, который не имеет никаких ровных иллюзий. Это не значит, что она, как многие ее недальновидные зрители и наши с Антоном коллеги обвиняют в человеконенавистничестве. Но эти глупости мы не будем повторять в радиоэфире. Но никаких иллюзий и никаких утешительных, комфортных и прочих всяких посылов с экрана она не дает. И в этом, конечно, глубина ее по-настоящему трагического искусства, которое перестало быть, как вы заметили, и на экране, и в других видах творчества. Это неприлично, не модно, не только потому, что мы живем в эпоху объявленного постмодернизма, почти же на каком-нибудь съезде партии, а потому что, ну, как сказать, уже нету таких способов, чтобы делать трагическое искусство. А она его делает и продолжает
хотя
делать.
Хотя этим титром как бы делает вид, что его делать уже и невозможно, а между тем все-таки делает.
А вот еще мнение, которое прислала наша слушательница из Ставропольского края, она слишком прямолинейна. И вот тут я готов и соглашаться с Элей, и спорить отчаянно с Элей по поводу прямолинейности режиссера Киры Муратова.
В некоторых отношениях она, конечно, прямолинейна, и это ее метод. В других отношениях она, как любой большой художник, несет в себе столько разнообразных поразительных смыслов. Вот фильм «Исторический синдром» был включен, не помню сколько, то ли в 50, то ли в 100 фильмов российских к какому-то юбилею, может быть, к этому самому столетию российского
кино,
да, показанных на фестивале «Кинотавр». Я на некоторые фильмы, в том числе на этот, на «Летят журавли», еще на какие-то ходил, чтобы посмотреть их, пересмотреть на большом экране. Некоторые я на большом экране никогда не видел. И смотря «Исторический синдром» вновь после, вот, там, не знаю, 10-летнего перерыва, я был, честно говоря, совершенно потрясен тем фактом, что сейчас это смотрится как фильм о сегодняшнем дне. Та разруха, этот вот разруха в головах и так далее, хрестоматийная, которая там так живописно запечатлена, это то, что происходит везде и, видимо, всегда, во всяком случае, в нашей стране. И еще один момент, который мне очень интересен, вот что ты, Зара, по этому поводу скажешь, потому что у меня, на самом деле, нет моментального ответа на этот вопрос. Я помню, как много говорили о фильме «Астенический синдром», когда он вышел. Я помню, как он звучал, каким он казался радикальным. И сейчас поклонники Киры Муратовой, которых много, о нем знают, помнят, говорят, пишут, как это делаешь ты, читают, те, кто читает твою книгу, например. Но вместе с тем, стоит зайти в большой магазин с DVD-дисками, там этого фильма нет. Он просто, ну, не выпущен. Может, он когда-то выпускался на кассетах. Кассеты эти уже невозможно найти. Это настоящий раритет. И дело не в том, что мы тут стараемся раритеты пропагандировать, хотя их тоже. В этом списке 100 фильмов есть и «Гайдай», и «Терминатор 2», и «Крепкий орешек», и все что угодно. Да, и тот самый фильм «Мой сосед Тотар», о котором говорили 2 недели назад, тоже абсолютно, в общем, коммерческое кино для всех. Но что касается Киры Муратовой, как же так может быть? Ведь вроде бы это уже вошло в историю, современную историю, кино. Почему так получилось, что он как бы потерялся?
Ты хочешь, чтобы я отвечаю за дистрибуцию дисков?
Нет, как тебе кажется, почему? Какая-то в этом есть закономерность?
Нет, закономерности, ну, значит, нет потребности. Дело в том, что есть замечательные фильмы, которые не могут купить, и когда, например, мы приезжаем из фестивалей, да, и пропагандируем среди наших знакомцев, принадлежащих к другому профсоюзу, какие-то фильмы. Они тоже не могут найти ни фильмы Цемиляни, ни фильмы Каури Смяки, ну, наших с собой любят. Это то же самое. Потому что она русский режиссер, и, казалось бы, мы должны поддерживать, значит, классиков отечественного кино, а Герман валяется во всех магазинах.
И Германа трудно достать, но все это как-то...
Ну, это потому, что никто здесь не озабочен вот этим. Кир Георгиевна, вложив эту реплику киноклубнику в 89-м году, все это предугадал. Я не знаю, Антон...
Точно так же, как словами «на это не любят смотреть».
Ну, это, как бы сказать, такие очевидные вещи.
Зара на это ответил в самом начале нашей беседы. Немного найдется людей, которые хотят посмотреть на себя в зеркало.
Ну, это да. Точно. Да, я вам должна сказать, ну даже как-то это какой-то такой немножко простецкий уровень головы, хотя он болезненный. Вот я вам должна сказать, я в одном замечательном у своих родственников замечательных людей, прекрасных, культурных, интеллигентных и так далее, но не кинокритиков, а лучше врачей, смотрела как-то фильм какой-то Муратов, и подарив, они большие любители кинотеатра и современного искусства, и, значит, они сказали, что невозможно эти децибелы вынести, понимаешь? Невозможно, что это такое, такая агрессивность и такой, мало того, что одесский говор, как говорит Майя Туровская, наш замечательный киновед, ну, как бы уже, знаешь, из последних таких великих киноведов. Она говорит, что на фильмы Киры Муратовой надо ходить с пистолетом, потому что только тогда случается контакт, когда я стреляю. И не потому, что я ее не люблю, она безобразна, но это моя реакция сопричастности такого акта. Творческого, воспринимательного, сексуального и какого угодно. И это, как сказать, не метафора, а это совершенно вот тот буквализм, который девушка из Ставропольского края как-то была не вполне довольна у Киры Муратова. Это во-первых. Во-вторых, здесь есть еще такой момент. Она ведь как человек, как художник, нежный, трепетный, чувствительный, немножко этим и бравирует. Понимаешь? И у нее это тоже защита, потому что более ранимого и ранимого художника, не подумайте, что человека, я не знаю, думаю, она очень стойкая и прекрасная, а чего это стоит? Ее же 20 лет лежали ее фильмы на полке, ну, никаких рыданий, ее отлучали от профессии, все, но никаких нот она не посылала из города-героя Одессы, чтобы ее, значит, приветили. Вот. Но это же тоже какая-то реакция защиты такая очень изысканная. И человек чувствительный уже по эту сторону экрана должен это считывать, мне кажется, и видеть этот баланс между ее ранимостью, трепетностью и такой бравадой.
Кстати, скажу последнюю реплику, что слово «чувствительное» очень важное, и один из следующих фильмов, таких декларативных фильмов Киры Георгиевны, назывался «Чувствительный милиционер». Казалось бы, бессмысленное сочетание, оксюморон, который наполнил...
Предугадал, дальше появились целующиеся милиционеры спустя 20
лет. Тоже «Чувствительный милиционер», между прочим.
Через 3 минуты вернемся к этому разговору.
Владимир Аверин и Дмитрий Мириманов на «Маяке».
Подходит к концу разговор о фильме Киры Георгиевны Муратовой «Сценический синдром», 1989 год выхода его в прокат. Хотел бы сказать широкий, но, к сожалению, и до сих пор этого не могу сказать.
Как мы выяснили, на DVD его не посмотреть.
Ну и для наших постоянных, внимательных и честных слушателей по поводу этого честного разговора у нас есть две книги, которые любезно предоставлены авторам. Это серия «Кинотексты» издательства НЛО. Кира Муратова, «Искусство кино», автор, естественно, Зара Абдулаева. Эту книжку я держу в руках для того, чтобы отдать тем людям, которые верно ответят на вопросы, приготовленные нами. Давайте начнем с простого, да?
Дайте нам телефон.
А, да.
225-3377, это наш телефон, 495, код Москвы. Кто первый дозвонится и правильно угадает, получает книжку. А вопросы следующие.
Какой приз получила Кира Муратова за сценический синдром, самый важный? И еще дополнительный вопрос экранизации. Не такой частый жанр в творчестве наших современных кинорежиссеров вообще, а уж Кира Муратова тем более, по произведению какого автора, давайте так, шире поставим,
просто
по произведению
фамилию,
какого автора Кира Муратова все-таки сняла еще фильм. Мы сейчас...
Давайте облегчим задачу, все-таки нас... Да, в ее репертуаре несколько замечательных авторов,
пусть хотя бы классиков назовут. Вот так что думайте, присылайте свои ответы на смс-портал 5533 или в прямом эфире 225-3377, код Москвы 495.
Ну и радиомаяк.ру, наш смс-портал, Аверин Мириманова, форум. Да. Ой, сайт, не портал, да, сори.
А вот Антон скорбел по поводу того, что DVD трудно. Кто хочет, тот найдет. Сейчас это...
Нет, ну речь, наверное, идет об официальном широком прокате.
Вот нет, есть... нет, речь идет о DVD. Но есть же еще масса
источников, которые...
Нет, я даже не про источники. Источники есть, можно официально найти, не в этом дело. А вот судьба картин, да, Муратовой и других любимых режиссеров моих и Антона, зарубежных, которые не попадают сюда. Ведь здесь еще есть какой-то связь. Вот эти зарубежные режиссеры, они, во всяком случае, востребованы на фестивалях. И большой или маленький прокат для них не такая травма, как для некоторых а может быть, единственный режиссер, как Кира Георгиевна или там Герман. Для них трагедия, мне кажется, они так никогда не сформулируют и, конечно, не унизят себя, но мы-то люди, которые их любим и которые занимаемся кино и, в частности, их творчеством, думаем вот про что. А вот фильмы Киры Георгиевны уже давно не попадают на фестиваль. Ведь начало 90-х годов, когда был интерес к русскому искусству, они были востребованы. Это был интерес не только русскому кино, а вообще, так сказать, к русской истории переломному моменту. А потом, в силу своей экзотичности, непохожести ни на кого, она перестала быть востребована, ее не берут на международный фестиваль. Это ужасно. То есть, таким образом сужается вообще круг людей, которые могут ее увидеть, не только в этой стране.
Вот этот вопрос все время возникает, так или иначе, в нашем эфире, посвященном там литературе или кино.
Да?
Чем более национальный автор, чем более его язык, литературный или киноязык, отражает вот самую природу национального характера, той ситуации, которая складывается, чем менее он переводим в легкую на иностранный, скажем, на английский язык, то, что укладывается, тем меньше у него шансов пробиться к зарубежью.
Речь идет не о бюрократии, а речь идет о стереотипах фестиваля,
который
есть своя политика, понимаешь? И не меньше конъюнктуры, чем, так сказать, в других областях. И уже вот такие сверхрадикальные авторы, они тоже не востребованы. Ты видишь, то есть уже куда ни кинь, ни туда, ни сюда. Это получается, что снимаешь кино практически вот для такого узенького, что, вообще говоря, неправильно. Даже для современного искусства, которое уже стало абсолютно таким предметом для истеблишмента. Сейчас уже смешно говорить про современное изобразительное искусство, это же абсолютно рыночное искусство, там почти каждый, кто появляется, он становится объектом внимания, биеннале.
И поэтому, чем менее радикален жест, тем более
всё
он востребован.
Все ровно наоборот, чем было совсем еще недавно.
Чем было совсем недавно.
Давайте напомним, телефон 225-3377, смс-портал 5533. Вопросы такие. Какой приз получила Кира Муратова за сценический синдром? И второй вопрос, по каким произведениям, по каким литературным произведениям Муратова снимала кино? Ну, хотя бы два.
Да хотя бы один.
Уже хотя бы один. 225-3377, вспомните, звоните. В принципе, не такие сложные вопросы. Вот
да.
Можно угадать, можно
знать. Зато хорошая книжка.
Да.
Знаете, еще вот чего мы совсем никак не сказали, и, по-моему, для сценического синдрома это тоже важно, это то, как актеры и даже знакомые актеры, ну там в этом фильме это Антонова, там в каком-то фильме Демидова, которая уже вроде все сделала в кино.
Да.
Но как они вдруг совершенно неожиданно живут?
Ну вообще это проблема, это в смысле, эта ситуация касается любого большого режиссера. Кира Георгиевна вообще поначалу не любила знаменитых. Она же открыла
Русланову.
Она открыла Литвинову, которая играет у нее гениально. Я не разделяюсь, я на всякий случай предупреждаю, что я не разделяюсь стереотипы про то, про что она маньеристская, гламурная и прочее. Наверное, это есть, но у Киры Георгиевны она играет совершенно гениально. Она открыла замечательного писателя Сергея Попова, который снимается у нее во многих фильмах. Она снимает очень много эксцентричных, экстравагантных одесситов. И прежде очень любила как раз не звезд, а типажи, так называемые, использовала их по-разному. С каких-то пор у нее стали играть знаменитые актеры. Но играют они так, как Табаков, как Демидова. Но играют они много лучше, чем в других своих звездных ролях. Почему? Потому что Кира Георгиевна, как каждый большой режиссер, но в особенности в своих очень необиходных сочинений, очень странных, скажем, такое простое слово, потому что уже позднее время, чтобы не подыскивать синоним более экстравагантных словом странного, она их делает очень смелыми актерами. Понимаете, там у них есть там 48 тысяч штампов, она вытаскивает из них 80-е. Это не каждому удается. Я очень люблю Демидову, у нее были гениальные роли на театре на Таганке, но то, что она сыграла в «Настройщике», она даже иногда как-то, ей как-то, мне кажется, не по себе, потому что она, что ж, у нее такая биография, а все говорят, это твоя лучшая роль, Алла Сергеевна. Но это действительно по одной простой причине, среди множества других, которые любой критик и любой зритель, и любой доброжелатель скажет, по невероятной смелости сыграть старуху, которую обольщает молодой человек. Это достаточно, понимаешь? Тут каждый уже может тянуть свои нитки, свои ассоциации и свое воображение каким-то образом, значит, раскручивать.
Но она... в эстетическом синдроме я все-таки вернусь.
Любишь свою Антонову. Она хотела снимать Лебле.
Я люблю Антонову, но Антонову уже никто практически не снимает, а Муратова сняла там.
Да, она ее сняла. Да, она ее сняла. Я не
Фоменко,
хочу
уморять. Фоменко и Муратова. Кто ее?
Ну, Фоменко, когда, Миша Дувраня, когда он жил в Ленинграде, да, когда играла Антонова, да. Но она очень хорошо сработала, очень точно. И очень трудная роль, потому что она сыграла там дважды, две драматические роли. Она сыграла героиню, у которой умер муж, и она сыграла... играла актрису, которая свистали после премьеры. Она такая смешная в шляпке и с такими гвоздичками похоронными на сцене, потому что никакой премьеры, никакой удачи у нее не случилось.
225-3377, у нас есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как
добрый
вас?
Вечер.
Как вас зовут?
Ольга.
На какой вопрос будем отвечать?
На второй.
По каким произведениям снимала Кира Муратова?
Ну, я знаю только одного автора.
Ну, давайте хотя бы
могу
одного.
Могу предположить, это Чехов.
Чехов, хороший автор, да.
Хороший.
Да, у Киры Георгиевны была гениальная, даже я бы сказала, картина, которую очень мало кто оценил. Нам с Антоном она нравится.
Да?
То есть мы угадали?
Угадали не то слово. Чехские мотивы, да.
Ну и все, тогда все, книга за Абдулаевой уходит именно туда. Спасибо.
Пока-пока,
это все, время кончилось. Новости на
новости и спортивный канал. Пока.